Здравствуйте, это подкаст «Голос Америки», полет нормальный, и сегодня мы поговорим об аэропортах. Поскольку мы находимся в США, я хочу сказать, что в США, по данным статистики, в 2024 году насчитывалось более 19 700 аэропортов, что является, в общем-то, абсолютным рекордом по странам мира. Среди этих аэропортов более 5000 являются государственными аэропортами или аэропортами, которые обслуживают и общественные авиарейсы, и 14 500 аэропортов частных, которыми пользуются исключительно для частных перевозок. Меня зовут Николай Павлов, и у меня, безусловно, есть свой опыт нахождения в совершенно разных аэропортах мира, иногда забавный, иногда до сих пор вспоминается как страшный сон, и я уверен, что многие наши слушатели имеют подобный опыт.
Меня зовут Олесь Кругляков. Неудивительно, что столько аэропортов больше всех в Соединенных Штатах, они как бы раньше и начали, раньше других, а вот количество всегда ли перерастает в качество, это тоже, мне кажется, будет любопытный момент в нашей сегодняшней беседе. Ну, а начнем, как обычно, с новостей.
Компания SpaceX произвела 6-й тестовый запуск ракеты Starship. 19 ноября компания Илона Маска запустила ракету Starship Super Heavy с космодрома Бока-Чика в Техасе. За запуском ракеты наблюдал избранный президент США Дональд Трамп. Планировалось, что при посадке ракету поймают гигантские механические руки, но вместо этого ракета приводнилась в Мексиканском заливе. Остальная часть миссии прошла успешно. Роскосмос отложил полет на Луну из-за нехватки денег. О переносе начала пилотируемых полетов на Луну объявил на Конгрессе молодых ученых советник гендиректора Роскосмоса Олег Горшков, сообщает The Moscow Times. Он объяснил это бюджетными ограничениями и, как следствие, нехваткой средств на создание сверхтяжелой ракеты-носителя. Ранее Россия планировала высадку на Луну к 2030 году. Затем срок сдвинули на десятилетие с 2031 по 2040. Теперь летные испытания ракет планируют начать не раньше 2033-го. Самолет летчицы Амелии Эрхарт, который, как считалось, нашли на дне Тихого океана, оказался ландшафтом морского дна. К такому заключению пришла компания Deep Sea Vision, занимающаяся поиском места крушения самолета Эрхарт. Американка Амелия Эрхарт – первая женщина-пилот, которая в одиночку и без посадок перелетела Атлантический океан. Мы рассказывали о ней в одном из выпусков подкаста. В 1937-м, совершая кругосветный полет, она пропала без вести в центральной части Тихого океана. В январе этого года исследователи с помощью гидролокатора обнаружили на дне океана очертания, похожие на корпус затонувшего самолета. Однако после проверки подводным аппаратом их догадка не подтвердилась.
Поговорить об аэропортах мы пригласили нашего коллегу Кирилла Сухоцкого, который в журналистских командировках или просто из любви к путешествиям побывал в таком количестве иногда уникальных аэропортов, что ему могут многие позавидовать.
Кирилл, привет.
Да, привет, привет, Олесь, привет, Коля.
А в каком количестве аэропортов ты побывал?
Я не знаю, я их просто не считаю, но понятно, что это были наверняка несколько сотен аэропортов.
Скажи, а это было вызвано, не знаю, каким-то спортивным интересом? Не верю, что у тебя вот отправляли в командировки прям каждые выходные.
Нет, но я просто не считаю, точно так же, как у меня иногда спрашивают, во скольких странах ты побыл, я не знаю, это надо, наверное, посчитать с аэропортами, такая же история, ну и просто, наверное, я старый, поэтому так получилось.
Вот мы сидим с вами сейчас в студии в Вашингтоне, буквально в самом сердце американской столицы, и, наверное, даже не догадываетесь вы, коллеги, что вот в каких-то там 10-15 милях отсюда находится самый старый, цитата из Кирилла, американский аэропорт. Существует он аж с 1911 года, и более того, основан был никем иным, как Уилбором Райтом для подготовки новых пилотов.
Правда, он был с 1909 года открыт. Ему больше не существует, как мы знаем. Аэропорт, в котором действительно произошло много достижений и обучал новых пилотов Уилбор Райт. В этом же аэропорту впервые взяли на борт женщину. Первый вертолет тоже взлетел с этого аэропорта, так что много увлекательного. Но этот аэропорт больше не существует, и сегодня в американской столице, ну, наверное, 3 основных аэропорта государственных.
Скажем так, не в американской столице, а около американской столицы, потому что так уж получается, что маленький Вашингтон, он не располагает здесь, кроме как лужайка Белого дома, посадочными площадками. А вот рядышком в Вирджинии целых 2 аэропорта – Рейган и Даллас. А в Мэриленде, соответственно, еще один, который тоже внутреннего назначения. Ну, а Даллас, он такой международный. Между прочим, понятие аэропорта как такового, оно ведь существовало, наверное, в каком-то виде и раньше. Только там дирижабли оттуда взлетали еще до того, как самолеты научились запускать. В общем, история старая, и многие потом еще пытаются различать, как из аэродромов, которые, в общем-то, место для посадки и взлета, все это превратилось в аэропорты. Вот именно то, что мы сейчас и привыкли видеть, с огромной системой каких-то там услуг, магазинов, парковок, секьюрити, паспортного контроля, в общем, весь этот комплекс, в котором сейчас многие международные путешественники, да и внутренние, привыкли себя чувствовать иногда как дома, иногда как нет. И, может быть, мы, как люди, которые успели, наверное, побывать в системах, как говорится, два мира, два образа жизни, и могли сравнить архитектуру, начинку, какой-то уровень сервиса, не можно говорить о том, какие аэропорты хотелось бы отметить как лучшие, красивые, комфортные, ну или те, которых, в общем-то, не хочется по второму разу приземляться.
Мне хочется приземляться всегда, я тебе должен сказать, чтобы у меня количество взлетов совпало с количеством посадок, как говорят авиаторы. Но наверняка есть, конечно, аэропорты на всех континентах, и в Соединенных Штатах, и в других континентах, которые, наверное, получше для нас как потребителей, для нас как пассажиров. И есть те, которые похуже. Обычно те, которые поновее, те получше, те, которые постарше, те похуже. Для нас же вообще, в принципе, авиапутешествия стали, мне кажется, обыденной рутиной. Это не раньше такое прямо событие в твоей жизни. А сейчас это, ну, сходил в магазин раз в неделю, слетал куда-нибудь раз в месяц. Может быть, ты в магазин раз в месяц ходишь, я не знаю, в Икею в какой-нибудь. И здесь то же самое. Мне кажется, мы все больше и больше аэропорты воспринимаем, как мы воспринимаем вокзалы, как мы воспринимаем станции метро. И по большому счету, как мы воспринимаем торговые центры. Потому что в последние 20 лет все больше и больше людей говорят, что аэропорты на самом деле стали торговыми центрами, которые притворяются аэропортами. Потому что там даже специально все сделано, чтобы ты как можно больше провел времени в магазинах. Вот те из наших слушателей, которые наверняка были в каких-то больших аэропортах, они знают, что ты не можешь из этого duty-free выйти. Там это практически какой-то лабиринт. Ты идешь все время в разные стороны. Тебе не прокладывают короткий путь до твоих гейтов, а так, чтобы ты задержался и купил все ненужное, что тебе там предлагают купить.
Ну, это, кстати, часть доходов, на которые потом эти же структуры все и содержатся. Поскольку известно, что доход авиакомпаниям приносят самые богатенькие пассажиры, а все остальные создают, ну, как бы приятный фон. А то же самое и для аэропортов. Есть какие-то лаунжи, есть топливные сервисы, есть грузовые перевозки, которые дают им денежку, ну и, естественно, билеты. Вот. Но все потом, что, сказать, отдается на откуп частникам, то, чем насыщены эти коридоры, вот теми магазинами, дьюти-фри, сувенирные лавки, кафешки. Да, это действительно тот же самый оборот средств, который кормит множество людей вокруг.
Ну да, и надо сказать, что ежегодно проводятся всякие рейтинги по поводу того, там, какой аэропорт считается лучшим в мире, какой аэропорт считается самым красивым, какой аэропорт считается самым удобным или самым дорогим.
Самым большим.
В частности, да. Ну, кстати, какой самый большой аэропорт, вы знаете?
Где-нибудь в Китае, мне кажется. Или в Сингапуре?
На самом деле, самый большой аэропорт находится в Саудовской Аравии. И аэропорт действительно огромный. Я там не был никогда, сразу скажу. Но это действительно огромный, самый крупный аэропорт в мире. По площади он занимает где-то 700 тысяч квадратных.
Интересно, а чем это вызвано, обусловлено? Что саудовцы часто много летают, или это хаб, как сейчас модно говорить?
Мне кажется, что мы знаем, что произошло с Объединенными Арабскими Эмиратами, как они полностью изменили свой имидж после того, как, во-первых, построили Дубай, во-вторых, запустили авиакомпанию Эмира. И сейчас то же самое пытается сделать Саудовская Аравия, которая, наконец, открывается для туризма. Они стали пускать туристов в страну, чего не пускали многие десятилетия. И они не только ребрендируют свою национальную компанию «Саудия», но они запускают и новые большие авиакомпании, например, «Riyadh Air», реклама которой сейчас очень много. И они пытаются, видимо, каким-то образом сделать так, чтобы о них начали говорить. Но когда вы говорили про самый большой аэропорт, я, естественно, сначала думаю, какой из них самый загруженные. Возможно, сейчас это, как ты говорил, Олеся, это где-то в Китае. Я помню, буквально еще несколько лет тому назад это был аэропорт Атланты в США, который хаб Дельты, самая большая американская авиакомпания. И, естественно, это считался в какой-то момент довольно долгое время самый загруженный аэропорт мира, где больше всего было рейсов.
И мне кажется, он до сих пор считается самым загруженным аэропортом мира, потому что, да, называется он международный аэропорт имени Харнсвилл Джексона в Атланте, ежегодно обслуживал более 107 миллионов пассажиров. Ежегодно. Ну, то есть, это действительно это настоящий хаб с огромным количеством авиарейсов. Совершенно невероятный аэропорт.
Вот мы сказали о том, что там стали летать больше, стали летать со вкусом, далеко ли близко. Мне кажется, любой перелет, скажем, в Европе, это уже международный перелет, поскольку ты меняешь сразу страну, а иногда и виза тебя требует там и так далее. В Америке, мне кажется, большинство людей летает по внутренним линиям, и для них это совершенно другая культура перелетов. Это то, что меня поразило в мои первые когда-то прилеты в Соединенные Штаты, когда пришлось перемещаться уже внутри страны, чем-то напомнило мне такую пригородную электричку. Один самолет разгружается, новых людей туда тут же загружают, газеты какие-то на полу валялись, какие-то пакетики от чипсов, а они не успевали приводить его в нормальное состояние, поскольку график передвижения самолет должен был успеть выполнить за день. И эти внутренние самолеты-электрички тогда меня поразили какой-то своей такой забытовленностью, что ли. Вот это не тот лайнер, который тебя везет через Атлантику, и там у тебя, пожалуйста, и киношка, и ужин, и выпивку, если надо.
Но это в лучшем случае.
Да. Но сейчас времена меняются, понятное дело, и цены на топливо, и все другое. Но то ощущение как бы внутренних линий и ощущение международных аэропортов, это, вот, как говорил Жванецкий, две большие разницы.
Причем то, что меня поразило в Соединенных Штатах, это то, что тебе, по большому счету, когда ты проходишь контроль безопасности, когда ты уже садишься в самолет, тебе даже паспорт не надо показывать. То есть здесь показывают просто свою ID-карточку, права, например. Да, водительские права, ID-карточку, и все, и ты проходишь. То есть паспорт ты вообще никогда не показываешь. То, что, например, не всегда в Европе. В Европе все-таки иногда, особенно если ты меняешь страны, вот как ты говорила, Олесь, поскольку это международные рейсы, то надо паспорт показывать. Здесь надо показывать паспорт уже, если ты вылетаешь на международных рейсах. Но это, наверное, и точно так же и с аэропортами случилось, когда вот и мы воспринимаем самолеты как электрички, и, соответственно, аэропорты стали немножко как вокзал для электричек. И какие-то новые аэропорты, вот я недавно был, например, в новопостроенном аэропорту Солт-Лейк-Сити, и у меня даже стюардессы на рейс сказали, вот вы сейчас прилетите в новый аэропорт. И он действительно новый, большой, он открылся, по-моему, только в этом году. И это такой новый американский аэропорт, и он действительно может посоперничать с лучшими аэропортами мира, потому что это новый аэропорт. Вот мы вылетаем из Вашингтона, мы знаем, из довольно уже пожилого аэропорта Даллеса, и, соответственно, он выглядит...
В 60-х годах.
Да, он выглядит так, как в 60-х годах и выглядели аэропорты.
Ну, иногда для того, чтобы создать новый аэропорт, нужен какой-то толчок. Ну, не 70-летие Великого Октября, как мы привыкли, но, скажем, Олимпийские игры. Вот тот же аэропорт в Атланте, он к Олимпиаде строился. Я имею в виду в том виде, в котором мы сейчас его видим. В Солт-Лейк-Сити у меня такое подозрение, то же самое.
Ну, поскольку и там Олимпиада скоро.
Была, да, она была, и она будет скоро, наверное, подтолкнул их к этому. Но вот когда мы сравниваем вот эти вот местные перелеты и международные, вот здесь возникает разница в аэропортах. Хабы, вот эти известные точки на карте, всем известные, это все-таки для тех, кто путешествует далеко и задорого. И здесь можно, наверное, по пальцам пересчитать такие, ну, крупные, что ли, аэропорты, которые на слуху. Давайте я попробую. Там Хитроу, Франкфурт, Саудовский аэропорт, который ты говоришь. Я думаю, что в Стамбуле вот тот самый хаб для
огромный,
своего региона.
Огромный, самый большой аэропорт.
Да, Атланта, JFK, конечно, в Нью-Йорке, наверняка в Лос-Анджелесе сюда.
В Лос-Анджелесе 7 или 8 терминалов, я пытаюсь сейчас вспомнить. Очень большой.
Что я упускаю в других частях света, где ты, возможно, бывал?
Очень много, конечно, китайских аэропортов, там с китайскими
хабами.
Шанхай, в Пекине новый аэропорт. Из таких вот хабов очень удивительно, что в нашем западном полушарии совершенно неожиданные есть хабы. Например, Панама-Сити, где в Панаме оперирует авиакомпания Копа, которая летает по всему западному полушарию, причем летает только маленькими самолетами. Ну, маленькими, я имею в виду, Boeing 737, то есть небольшими трансатлантическими лайнерами, и они развили целую сеть того, как они соединяют северное полушарие с южным и так далее, и так далее. Это довольно большой аэропорт в Панаме. Ну, а так ты, в принципе, наверное, да, назвал основные. Еще Париж, Шарль-де-Голь и Амстердам, тоже два огромных аэропорта. Но, естественно, когда ты подходишь к аэропортам, опять же, самое лучшее в плане качества, наверное, в плане того, что ты как пассажир там чувствуешь, это аэропорты в Азии. Как многие любят летать азиатскими авиалиниями, потому что они предполагают гораздо более, как пассажирам кажется, комфорт. Опять же, в Соединенных Штатах, в Европе немножко утилитарный подход к перелетам. Также люди следят за прибылью, за расходами и так далее. Поэтому это более такой утилитарный подход. В Азии немножко по-другому. Все еще строится грандиозно. Наверное, те из вас, кто были в аэропорту Сингапура, знают, о чем я говорю, где в аэропорту есть прямо джунгли, водопад, ты можешь хайкить по этим джунглям внутри терминала, где есть кинотеатры, показывающие кино, где есть детские площадки, где есть...
А вот зачем им это нужно?
Бесплатные это PlayStation, на которых можно играть в бесплатные компьютерные игры.
Это вот элемент выпендрежа какого-то национального?
С одной стороны, да, потому что это такой символ Сингапура. Потому что Сингапуру тоже надо было поставить себя на карте мира, и это один из таких, да, выпендрежных статусных символов. Потому что, в принципе, конечно, тебе не нужен водопад в аэропорту, если только это не душ, который тебе надо принять между рейсами. Там есть такой как бы слайд, такая труба, как ты по горке вот так вот можешь с одного этажа на второй спуститься. Конечно, это тебе не надо в аэропортах. Это такой статусный момент. Есть просто, естественно, чистые, хорошие аэропорты, типа аэропорта Сеула. Но, опять же, вот аэропорт Солт-Лейк-Сити, о котором я упомянул, довольно новый аэропорт Детройта, новый терминал, который там был построен. Там есть такие всякие вот фишечки, кто-то спрашивает про аэропорт Детройта, я сразу вспоминаю, там прямо в этом аэропорту Детройта ходит робот, который тебе продает куски пиццы, которые ты можешь купить. Или, например, Шарлотт в Северной Каролине, это один из главных аэропортов американских авиалиний. Он пока не рассчитан, наверное, сейчас на большое количество людей, которые стыкуются. Он тоже был построен довольно давно, рейсов очень много, поэтому это довольно загруженный терминал. Но для того, чтобы хоть какую-то фишечку сделать, например, в Шарлотте в терминале стоят кресла-качалки. И ты можешь сесть на это кресло-качалку, покачаться, немножко успокоиться от этого безумия, которое вокруг тебя происходит, и пойти на другой рейс. Я вспоминаю, в Сан-Франциско есть комнаты для йоги, где ты можешь позаниматься йогой. В Филадельфии очень интересная есть штука, которая сейчас появляется в других американских аэропортах. Это такой бесплатный книжный обмен. Там есть такой киосочек, я не знаю даже, как это правильно это описать, где пассажиры могут оставить свою книгу, которую они уже прочитали, и взять другую вместо нее для того, чтобы читать дальше.
Это, кстати, типичная американская фишка последних лет, не только в аэропортах, но и в городках, даже в больших и маленьких.
На улицах Вашингтона.
На остановках автобусных, да. Но вот говоря о элементах показухи и так далее, я что-то вспомнил, такой мем был в интернете. Вот он, Нью-Йорк сверху, небоскребы, рекламы, огни, и вот нью-йоркское метро. Крысы, ржавые эти опоры. А вот, типа, вам Пхеньян, а вот пхеньянское метро. И там два мира, два образа жизни. Все наоборот. Там метро там сверкает золотом, наверху трущобы, серые люди и так далее. Я к чему? Может быть, не везде это оправдано? Может быть, не везде это и нужно? Допустим, тому же Инсбруку в Австрии, не бедный тоже городок, но там пару десятков человек летит с лыжами. Им просто провалиться вот это ущелье, там жуткая, кстати, посадочная полоса, он там прям пикирует между двумя скалами и думаешь, вот впишется или нет. Вот. Но я к тому, что там не нужно вот такого размаха. А есть вот тот же Катар там, или другие какие-то большие такие богатенькие страны, большие и небольшие, Китай, Сингапур, которые привлекают туристов каким-то образом, в том числе вот таким.
Потому что в Катаре, в аэропорту в Дохе, там есть просто внутри бассейн, в котором ты можешь плавать. То есть ты можешь просто купить пас и между своими рейсами просто поплавать в натуральном большом олимпийском бассейне. Там есть какие-то гольф-корты, там есть сквош-корты.
А в Мюнхене, по-моему, каток в аэропорту есть.
Я на нем был, да-да-да. В Мюнхене не круглый год, а только в сезон, да. Ты можешь покататься. Мюнхен, кстати, один из самых приятных аэропортов в Германии, пожалуй, самый удобный.
Но вот американцы любят побрюзжать, что вот по сравнению с такими вот яркими сверкающимися аэропортами наша инфраструктура немного подустала. Но она действительно столетней насчитывает уже историю. Я не соглашусь, что это везде так, но как бы ты отметил, какие подуставшие аэропорты, где в каких странах и, может быть, где наиболее
приятные? Опять же, те, которые построены давно и те, которые давно не реконструировались, опять же, вот в Хитроу есть терминалы постарше и терминалы поновее. Это большая разница в Хитроу, из какого терминала ты летишь. И то же самое остальные, то есть те, которые были построены недавно, те, конечно, получше. Кроме того, мне, как пассажиру, я вот перестаю обращать внимание на все, но я же не буду в бассейне плавать или в сквош играть, потому что, как все пассажиры, мы сейчас, опять же, как Олесь, ты сказал, что мы практически как на электричках сейчас ездим, на самолетах летаем, мы стараемся как можно меньше времени проводить в аэропорту. И поэтому для меня самое главное в аэропортах – это в первую очередь, что там с транспортом, что там с линиями на контроль безопасности, не буду ли я стоять час на этом контроле на рентген и прочую проверку багажа, что там внутри есть ли что поесть, нет ли что поесть. То есть мне вот это даже важнее, чем непонятные вот эти, не знаю, комнаты для йоги, которые, конечно, хороши, или там в Техасе, кстати, в нескольких аэропортах я видел уже аппараты, которые, например, продают капкейки. Они их называют банкоматы для капкейков, так называются капкейк ATMs. Ты можешь из них забрать капкейки, ипотеки в Техасе и полететь по своим делам. Понятно, что в развивающихся странах с аэропортами приблизительно такая же история, как с экономикой. Я пытался перед нашим разговором вспомнить самый безумный аэропорт, в котором я был, и я проверил даже на карте, чтобы я не ошибся. Я действительно нашел его. Это аэропорт в городе Энде на острове Флорес в Индонезии. Этот аэропорт, он очень удобен в том плане, что он находится в самом центре города. Ты просто приходишь на центральную площадь, прямо на центральной площади, в ворота, в аэропорт. Там просто стоит будочка, в которую ты заходишь для того, чтобы отдать свой багаж, и потом выходишь оттуда, потому что больше в будочке нет никакого места. И дальше ты ждешь рейс, там, по-моему, один или два самолета в день прилетает. Так, в принципе, поскольку это центр города, люди ходят там по своим делам, коз пасут, дети из школы выходят. И когда вот этот вот один рейс в день подлетает к этому аэропорту, раздается сирена, просто настоящая, как сирена воздушной тревоги, чтобы все дети убежали, чтобы все козы убежали. И тогда всю эту толпу этой будочки, ну, толпа, естественно, самолет маленький, толпа, ну, не очень большая толпа, возможно, коз больше, сажают в этот самолет, и дальше он пытается взлететь, потому что там довольно волнообразная взлетно-посадочная полоса.
А самолет кукурузник?
Самолет, он не кукурузник, но там, наверное, 30-40 мест в этом самолете. И я хорошо помню, что когда я взлетал оттуда на этом самолете, там, опять же, пытались на местном языке, чтобы дети не переходили дорогу, а именно взлетно-посадочную полосу в этот момент. И буквально за 2 секунды до того, как мы начали разгон, я увидел, что прямо из-под колеса выпрыгивает коза, которая срочно убегает оттуда в сторону своего козьего дома. В общем, такие аэропорты тоже бывают. Конечно, по сравнению с этим, все, что мы видим в других странах и в других местах, это полет в космос.
Ну вот я вспоминаю какие-то старые кадры, черно-белые еще, какие порядки были в аэропортах, на аэродромах, как хотите, раньше были. Помните, ведь подлетает самолет Ту-104, подгоняют трап, народ с чемоданчиками выходит, садится тут же в такси и идет, или их там встречают пионеры с цветами. А потом от нас вот стали вот эти все свободы потихонечку отрезать. Вот.
И ну, во имя безопасности.
Из-за безопасности террористы всякие разбушевались. Вот.
Ну и чтобы ты проводил больше времени в аэропорте, да, и потратил больше денег.
Ну сначала, помните, терминалы все эти стали ограждать, потом досмотры, потом запретили встречать людей там возле этих рукавов, потом воду запретили брать с собой, ну и так далее. И сейчас эта зона, я даже называть стерильная, вот та, в которой тушкой или чучелом можно пробраться. Вот. А все остальное когда-то было вот такое прям открытое взлетное поле, бывает ветер в волосах.
Бывает еще хуже, бывают вообще стерильные аэропорты. Я был, по-моему, в паре аэропортов в своей жизни, в которых тебя пускали в здание аэропорта только за 2 часа до вылета и только по предъявлению билета.
Пара билетов.
Точно помню, что это было в 2 аэропортах. Вот один я хорошо вспомнил, это был аэропорт Намангана в Узбекистане в Ферганской долине. И там действительно ты должен был сначала быть на улице, и только потом у тебя проверяли твой билет, что ты действительно можешь пойти довольно далеко в территорию. Дальше пешком надо было идти к зданию аэропорта, и в здании аэропорта уже проходила регистрация и все остальное.
Ну, на самом деле, во многих таких аэропортах происходит до сих пор все то же самое, особенно где-нибудь там в развивающихся странах. И я, например, помню, у меня был такой эпизод, что я однажды прилетел со съемочной группой, с оборудованием, мы прилетели в аэропорт Душанбе. Там получение багажа находится совершенно вот в другом здании, такое отдельно стоящее здание с каруселью. И когда мы подошли забирать свой багаж, неожиданно перед нами оказалась огромная толпа. Гораздо больше людей, чем летели в нашем самолете. Когда открылись двери, вся эта толпа забежала внутрь, я подумал, ну все, вот мы потеряли все наше дорогостоящее телевизионное оборудование. Но нет, ничего, все оказалось гораздо проще. Да, это были родственники, родственники и родственники, и друзья, и помогающие получить багаж пассажиров.
Но вот это интересная история в Соединенных Штатах, потому что вы летаете, и вы знаете, что здесь выдача багажа находится уже за дверями прилетов. В Далласе такая же история, в очень многих других американских аэропортах, когда мы привыкли до этого, и в Европе то же самое, ты прилетел, ты получил багаж, и потом уже, взяв багаж, ты выходишь из этих дверей дальше в терминал аэропорта. А здесь по-другому.
Там тебе еще зеленый коридор, красный.
Да. Ну, это вот таможня. Поскольку здесь таможни нет, поскольку в основном рейсы внутренние, страна большая, то здесь ты выходишь из вот этих дверей, и дальше у тебя конвейеры выдачи багажа, они находятся, ну, в терминале аэропорта, в зале прилетов. То есть, по большому счету, меня это всегда немножко волновало. То есть, человек может просто выйти из метро, пройти в здание аэропорта, а прилет всегда на первом этаже, вылет на втором, и может, наверное, все сделать с тем багажом, который к тебе туда приезжает. Это очень интересная история.
Представляем сейчас страны там первого, второго, третьего мира, как сейчас называется, да, но в любых странах странах человек предполагает, а Бог располагает. И вот где, как не в Америке, можно понять, что в 80% случаев никогда вовремя ты никуда не улетишь. Рейсы переносятся, отменяются, меняются. И один из, по-моему, недавних, в этом году у меня был такой опыт. Мы летели из Мексики, рейс, естественно, отменили, и у нас была опция либо лететь на ночном куда-то там с пересадкой во Флориде, либо искать себе отель в городе Канкун. Вот, мы, естественно, решили побыстрее добраться до Орландо. Произошло это в 3 часа ночи. Пустынный, огромнейший аэропорт в Орландо. Там целая гостиница под крышей даже есть. Вот. И следующий вылет в 5:30 утра. Вот. Это было замечательные 3 часа здорового сна на скамейках местного Макдональдса. Вот. Я не говорю сейчас, что это не могло быть в любой другой части, но вот в приятном флоридском Орландо под плакатами Disney World с Микки Маусами в приятной компании пришлось провести полночь.
Но ты же знаешь, что любители авиаперелетов есть очень популярный веб-сайт, который так и называется «Сон в аэропортах», «Sleeping in airports», где путешественники делятся советами о том, как спать в разных аэропортах мира, где удобнее кресло, где нет подлокотников, где есть еще какие-то вещи.
Я тебе скажу, там была куча мест специально оборудованных для таких случаев, все было занято, поэтому Макдональдс остался последним прибежищем.
Обычно лучший совет всегда – это искать детскую площадку, потому что детские площадки обычно, со всеми там горочками или какими-то манежиками, они обычно с мягким полом, и можно, например, под эту горку, с которой дети съезжают, можно просто туда лечь. То есть всегда совет искать детскую площадку в аэропортах, если надо проводить там ночь.
Это отличный совет. И такие дети, которые вокруг прыгают, бегают, там съезжают с этих горок.
Ночью, я думаю.
Ночные рейсы тоже бывают задерживаются, на них тоже бывают дети. В общем, увлекательно. Тоже такое дело может оказаться.
Еще вот о контрасте, какие бывают аэропорты и для кого. Вот мы говорим про эти хабы, где летают международные большие лайнеры, но ведь многие предпочитают летать на лоукостерах. И любопытно, что эти компании, наверное, из-за дороговизны, они предпочитают использовать не центральные аэропорты, не главные аэропорты страны, столицы, а какой-нибудь вот рядышком, который вот километрах в 40-50 от основного. И туда добираться-то нужно, и заплатишь примерно столько же, сколько за билет на самолет, а то и больше. Вот. Кроме того, это совершенно другая инфраструктура, и все, кто летал там Ryanair или Visa Air в Европе, понимают, что они прилетают не совсем туда, куда ты можешь прилететь, скажем так, на больших трансокеанских рейсах.
Где-то лет 20 тому назад, когда Ryanair такой крупнейший европейский лоукостер, и они считают себя британской авиакомпанией, они больше по размеру, чем даже British Airways, то есть они крупнейшая авиакомпания Великобритании. Ryanair, когда только пытались раскрутиться и показать всем, что можно летать за 3 копейки, то тогда они действительно выбирали совершенно непонятные аэропорты. Я однажды летел в Стокгольм, а прилетел в город в 2 часах езды от него. Тогда очень это было популярно, потому что, во-первых, до Ryanair эти аэропорты никто не летал, и поэтому для аэропортов это тоже был бизнес-кейс, когда они могли на чем-то заработать деньги. И вот эту прибыль Ryanair делил с аэропортами и таким образом мог предлагать дешевые билеты. А потом, с тех пор, как Ryanair нарастил вот эти мускулы финансовые, все больше и больше они стали летать в приличные аэропорты. Ryanair летает сейчас в очень многие крупные аэропорты, и это сейчас поставило под угрозу обычные авиалинии, что мы называем, наверное, авиалиниями полного цикла, которые сейчас вдруг не могут конкурировать с лоукостерами в этих больших аэропортах, потому что их цены у лоукостеров, конечно, гораздо меньше. И вот это, конечно, сейчас очень интересный процесс, который происходит вот в таких самых больших аэропортах, потому что Ryanair, EasyJet, Wizz Air, все эти авиалинии, они начинают немножко вытеснять обычные большие авиалинии оттуда.
Здесь есть еще такой нюанс, что эти рейсы организовывают свои пересадки довольно длительно, что выгодно аэропортам. Чем дольше человек проведет времени в аэропорту, тем больше, соответственно, он там оставит денег, тем больше он использует вот эти всевозможные сервисы, там сходит в бассейн, позанимается на скале для скалолазания и так далее, и так далее. В общем-то, это одна из идей. Это, в частности, крупные авиакомпании, они как раз и рассчитывают на то, чтобы создать людям максимальный комфорт. Аэропорты зарабатывают по-своему. Собственно, вот поэтому и происходит вот этот сдвиг в сторону лоукостеров. Все зарабатывают деньги.
Я понимаю, что сейчас в силу ситуации ситуации и обстоятельств нет возможности из Соединенных Штатов летать, как раньше это было, махнем там через Шереметьево или там Пулково, или там Внуково-Домодедово. Но мне кажется, в последнее время изрядно похорошели аэропорты в столице России тоже.
Ну да, и новый аэропорт Пулково был совершенно... Опять же, я не был там уже довольно давно, и можно только представлять о том, как эти аэропорты выглядят. Киевский аэропорт был отличный, Тбилисский аэропорт отличный, вот в котором я был не так давно. Но при этом, если у региональных элит были какие-то деньги, то тогда они строили современные аэропорты. А если не было, то там были аэропорты уровня 50-х, 60-х или там, я не знаю, 70-х годов Советского
Союза. Ты сказал про Украину, Советского, да. Вспоминая, опять-таки, специальные какие-то поводы для постройки новых объектов. Футбольный чемпионат, который проходил в Украине в начале 10-х, да, к этому событию были отреставрированы замечательные два аэропорта во Львове и в Донецке. Вот. И во Львовском мне удалось побывать, это действительно современнейшее. Ну, а что произошло с Донецком, мы все прекрасно знаем. Вот. Это были два аэропорта-близнеца, я бы сказал. То, что мы сейчас наблюдаем, авиатрафик в Украине, по-моему, отсутствует вообще, если не считать военных самолетов.
Да-да-да. Сейчас говорят, что Международный аэропорт Украины – это аэропорт в городе Жешув, который находится прямо на границе с польской стороны. Я там был в прошлом году, когда ездил в Украину последний раз. Ты должен прилететь в Жешув, потом переехать границу с Украиной на машине или на поезде, и дальше уже поехать по земле. И точно так же даже президент Зеленский ездит. Он же тоже не летает внутри, он ездит тоже на поездах, пересекает границу и дальше летит. И в аэропорте Жешув, который, естественно, не был рассчитан на такой трафик, а сейчас там есть прямые рейсы Жешув-Чикаго и Жешув-Нью-Йорк, а этот аэропорт очень маленький. И этот аэропорт сейчас охраняется вот с разных сторон зенитками «Патриот». И это, конечно, такой вид. Вот это то, что я в аэропортах не видел никогда. Очень не хочу, чтобы мы это когда-нибудь видели в будущем. Но вот эти зенитки «Патриот», которые видны даже из центра города, это возвращает тебя, ну, в какую-то такую реальность.
Ну, говоря вот о условиях, как сейчас люди добираются или там летают туда-сюда, из белорусского опыта тоже, когда в стране был там один аэропорт «Минск-1», 50-х, там, 30-х годов, по-моему.
В который можно было на троллейбусе приехать. Мне кажется, от площади Ленина, тогдашней главной площади Минска, по-моему, до 2 или 3 остановки от площади Ленина. Я рос в Минске, когда я еще был совсем маленьким мальчиком, мне было года 4, наверное, максимум 5. Меня бабушка возила в этот аэропорт на троллейбусе. Можно было зайти внутрь, вот то, о чем ты говоришь, никаких досмотров безопасности не было, и можно было подняться на террасу, и мы просто приезжали смотреть на самолеты, которых тогда было много. Но это было буквально 2 остановки на троллейбусе от центральной площади.
Ну, так вот, он был старый такой Минск-1, потом построили за 40 километров от города уже большой Минск-2, но поскольку из него толком никуда никаких лоукостеров не летало, то большинство жителей Беларуси брали билет на электричку, ехали в Вильнюс, и уже оттуда летали на Ryanair, Wizz Air по всей Европе, поэтому его в народе стали называть аэропорт Минск-3.
И до сих пор так называют, насколько я помню.
Да, это говоря о том, как в нынешних реалиях народ находит выход и откуда вот или из Жешува, или из Вильнюса, но все-таки это... выбираются в большой мир.
Но это вот тот аэропорт, до которого не долетел Роман Протасевич, вместо Минска-3 сел в Минск-2.
И та компания Ryanair, о которой мы сегодня говорили. Про Лас-Вегас помните? Вот не упомянул ты про Лас-Вегас аэропорт.
Я там не был очень давно, я буду на Рождество.
Говоря о разных диковинных аэропортах, в Лас-Вегасе бросается в глаза то, что если ты не успел наиграться в самом городе, на каждом углу прямо в аэропорту стоят на руке бандиты, вот эти вот автоматы игровые. Не помню, в туалетах были они или нет, но аэропорт точно охвачен, так что если еще пару лишних копеек осталось в кармане, пару лишних центов, то можно их просадить прямо перед вылетом.
Или выиграть.
Или выиграть, что тоже оптимистично. Вот. Либо я еще вспоминаю, по-моему, аэропортик такой небольшой в городе Дайтона во Флориде. Он в основном обслуживает тех, кто раз в год приезжает туда на гонки NASCAR. И стоит он, можно сказать, прямо возле этой трассы. Так что прямо вот прилетая, выходя из самолета, ты можешь выглянуть в огромное стеклянное окно и посмотреть, где вот, собственно, происходят все эти события. Так что, ну, мне кажется, такие маленькие аэропорты, которые живут, ну, не одним днем, но одним событием, они тоже имеют свой какой-то особый аромат, свой интерес, и там тоже есть чего посмотреть.
Ну, кстати говоря, вот или выиграть, к слову, например, сейчас авиакомпания скандинавских авиалиний объявила буквально вот на днях рекламный ход такой о том, что они подарят 1 000 000 миль тому, кто успеет до 31 декабря полетать на 15 разных рейсах альянса SkyTeam, в который входят Delta, Air France, ну и некоторые другие авиакомпании. И я хочу сказать, что, ну, такой достаточно серьезный вызов, и тот, кто решится совершить такой героический, на мой взгляд, поступок, проведет очень много времени в аэропортах.
Я знаю людей, которые подписались на этот челлендж, и они сейчас как раз занимаются вот тем, о том, что ты сейчас, Коля, говорил. И я знаю, один из этих моих знакомых сделал пока половину. И там все распланировано, чтобы это заняло недолгое время, но все равно это надо в Азию лететь, потому что очень много азиатских авиакомпаний в альянсе с SkyTeam, но при этом есть совершенно другие авиакомпании, например, аргентинские авиалинии, которые непонятно, как подцепить к этому тоже. И они где-то наполовине уже сказали, что уже немножко пожалеем, ну, давайте доберем до 15. Вот такая погоня за миллионом миль.
Ну, тем не менее, даже те, кто не успел, но принял участие, получат по 100 тысяч миль. Так что тоже неплохо, в общем-то.
Ну, я бы, конечно, вспомнил о каких-то экзотических примерах использования аэропортов. Один из них времен ковидной пандемии, если помните, в Китае, кажется, когда все аэропорты мира были практически закрыты, и летать было некуда. А для тех, кто изголодался по полетам на самолетах, просто устраивали такой рейс из одного конца в тот же. Когда они взлетали из аэропорта, делали несколько кругов и возвращались обратно со всеми атрибутами, с багажом, с каким-то обслуживанием на борту. В общем, ну, тешили свою ностальгию. Ну, и я не могу не вспомнить терминал, из которого никогда никто никуда не взлетал. Это в буквальном смысле терминал, построенный Спилбергом для его фильма «Терминал». Точно, я уж не знаю, 100% копия терминала JFK, но он просуществовал только в павильонах киностудии, и выглядело все очень правдоподобно, мне кажется.
И как раз во время пандемии мы все вдруг поняли, насколько аэропорты стали частью нашей жизни, когда мы не могли никуда улететь. Я прекрасно помню, я улетал в командировку в Киев ровно в первый день, когда аэропорты открыли, и я улетел в Киев из одного пустого аэропорта в совершенно другой пустой аэропорт. И когда через пару дней после окончания командировки я улетал обратно, и я вызываю такси, вызываю Uber, это после месяцев локдауна, и водитель не верит, что это за заказ, куда я еду, и он на другой свой телефон фотографирует телефон с заказом и говорит, я всем похвастаюсь, что мы сейчас ездим в аэропорт Борисполь, потому что ни у кого такого заказа больше нет.
Ну, будем надеяться, что мы не столкнемся в следующий раз с подобными пустующими аэропортами. В заключение я хочу рассказать историю, что однажды, это тоже было достаточно давно, я должен был улетать из аэропорта Турина. У меня был утренний рейс, и вот мы приехали к аэропорту Турина и неожиданно обнаружили, что аэропорт закрыт. То есть войти в аэропорт нельзя было. Аэропорт был абсолютно закрыт. Внутри что-то происходило, какая-то жизнь, пассажиров не было, людей почти не было. Аэропорт был закрыт. Потом вышел какой-то дядька, открыл нам аэропорт, сказал, ну, пожалуйста, проходите, там вот регистрация на рейс сейчас начнется у вас через несколько минут. Ну, это было так удивительно. Подходишь к аэропорту, а он закрыт. Сейчас представить себе, что аэропорт где-то будет когда-то закрыт, ну, в общем-то, довольно сложно.
Нет, ну, погодите, есть много маленьких аэропортов, которые работают от сих до сих, а потом все идут спать. Это небольшие там аэропорты, которые круглосуточно принимаются.
Ну, Турин-то большой город, в общем-то. На севере Италии. Так что, в общем-то, да, для меня это было довольно удивительное событие. Кирилл, спасибо большое за участие.
Спасибо за приглашение.
Я хочу напомнить, что наш подкаст выходит раз в две недели по субботам. Слушайте нас на сайте «Голос Америки», на YouTube, в Apple подкастах и на других аудиоплатформах.
Счастливо.
До свидания.